Все, если что. Сегодня мы начинаем цикл лекций, посвященных русской поэзии, ее красоте и богатству, ее вкладу в русскую культуру. Наши лекции будут проходить в звуковом формате, и это соответствует природе поэзии, ее происхождению. Поэзия возникла раньше всех других литературных видов и жанров. Возникла она в глубокой-глубокой древности. Нам трудно представить давность возникновения поэзии. Но это было в эпоху палеолита, тогда, когда возникала человеческая культура в целом. И поэзия была необходима для человека для того, чтобы выжить в тех очень сложных и опасных условиях, найти контакт с природой, найти свое место в космосе. Поэзия была включена в обряд и сопровождала определенный комплекс действий, которые помогали человеку жить, охотиться, продолжать себя в потомстве. И очень важно для поэзии было, что слово было ритмическим. А слово было ритмическим, оно было сгармонизировано согласно природе и тем наблюдениям, которые делал человек. Звук слова возникал в подражании пению птиц, капель воды, шуму ветра. И это все сохранилось в поэзии сейчас. И сейчас в самой лучшей поэзии мы видим слышим скрип снега, слышим шум ветра, шум колосьев, травы, шум листьев деревьев и дождя. И это все сохранила поэзия, несмотря на то, что прошли многие-многие тысячелетия. Поэтому аудиальный формат и аудиальный вид наших лекций, он объясним генезисом, происхождением и самой природы поэзии. Мы остановимся на анализе, который дал нам Михаил Леонович Гаспаров. Имманентном анализе. Это анализ, который исключает исторический аспект, социальный аспект и биографический. То есть за рамками нашего рассмотрения стихотворения останутся события, которые помогли произойти, возникнуть этому стихотворению, исторические события. Останется в стороне и восприятие современниками стихотворения, останется в стороне и биографический аспект, то есть при каких обстоятельствах, что стало импульсом для возникновения этого стихотворения. От этого наш анализ не пострадает, он только выиграет. Мы сможем смотреться в слово, мы сможем воспринять русское слово как чудо в его красоте и глубине. В этом слове будет просвечивать мировая культура, русская культура, история, нравственность людей, душа человека. Все это отражено в слове и в русском слове в самом по себе. Сейчас мы прочитаем стихотворение Александра Блока «Девушка пела в церковном хоре». Это одно из самых красивых стихотворений поэта. Александр Блок. Девушка пела в церковном хоре. Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат причастный тайнам плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Вот такое вот удивительное стихотворение. И мы войдем в это стихотворение, как входит в храм. Поможет нам в этом сам поэт. Первая строчка. Девушка пела в церковном хоре, поднимает нас, как по ступенькам, возвышая по лестнице, в то пространство, которое является объемлющим в этом стихотворении, то есть пространство храма, которое включает в себя все образы и мотивы, которые заключены в этом стихотворении. Каждое слово – это ступенька, которая возвышает и вводит нас в этот храм. Храм образный и храм стихотворения. А дальше мы попадаем в поток песни, в поток мелодии. Этому помогает нам анафора. О всех усталых, о всех кораблях, о всех забывших. И этот голос, поток которого мы попадаем, дополненный зримыми образами, продолжает нас нести к тому новому для нас ощущению, которое названо поэтом радостью. Эта радость, она и возносит нас вверх. Вот это вознесение, оно продолжается со ступенек храма, первой строчки вознесения вверх. Вот эта радость, она является вершинной в этом стихотворении. Оно приносит нам утешение, оно приносит нам восхищение и поднимает нас над земным. Но в конце в пение дополняется плач. Вот эта вершина, это пение на самой вершине включает в себя плач. И вот этот вот плач является замыкающим и вершинным в стихотворении. В целом, образно-мотивное и тематическое наполнение стихотворения настолько сложно, что, выделяя каждую из линий, звуковую линию, визуальную, зримую линию, эмоциональную линию и чувств, мы можем наблюдать динамику ее развития, ее какое-то удивительное плывущее состояние. В целом вот это вот развитие каждой из этих линий имеет свой рисунок. И мы попробуем понаблюдать за вот этот, за этим рисунком. Итак, нас встречает звук, нас встречает музыка, мелодия. Она нас поднимает вверх. И вот эта звуковая мелодия, она является центральной стержневой в этом стихотворении. Постепенно к мелодии добавляется голос, добавляется образ. Образ девушки. Но он удивительный. Удивительный тем, что мы обращаем внимание на какую-то часть. Белое плечо, белое платье. Обозначен цвет, он выделен, обозначено именно то, что остается в памяти человека, который смотрит и слушает это пение. Белый цвет является в данном случае, белый цвет и вот эта часть фрагментарное восприятие девушки, оно является синекдохой. Мы воспринимаем часть как целое, мы воспринимаем платье как луч, мы воспринимаем плечо как солнечное пятно на плече у девушки. И именно оно остается в памяти. Вот эти вот зримые образы, Они имеют свою кульминацию, и кульминация достигается как раз вот в белом цвете, белый цвет, который стоит у нас перед глазами. Но есть еще одна линия, линия света, световая. И вот эта линия, она построена на контрасте. Мы попадаем в свет, этот свет окружает нас, мы этот свет поет, мы находимся в нем, и этот свет вместе с лучом, с белым платьем, с этим голосом, летящим в купол, он контрастен тому, той тьме, в которой находится человек, созерцающий этой. А об этом нам поэт говорит. «И каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче». И мрак, в котором находятся люди, это метафора. Метафора очень глубокая, древняя и связанная с древним миропониманием человека и с современным миропониманием. И этот мрак, он вступает в соотношение с этим светом. Мы видим границу, мы находимся на границе этого мрака. Мы на границе мрака и света, на границе тьмы и солнечного луча, света, и этого поющего платья, этого луча и этого голоса, который тянет нас, несет в купол. Это еще одна образная линия, которая существует и переплетается с другими в этом стихотворении. Интересно, что эмоциональная кульминация, эта радость, которую мы испытываем, она вдруг переходит и сочетается с плачем. Вот этот вот плач, который входит в этот голос и входит в нашу радость, он особый. Плачет ребенок. Плач ребенка имеет особую значимость для человека. Ребенок – это тот, кто требует защиты, тот, кто требует заботы, внимания. И плач ребенка, естественно, сосредотачивает наши силы и наше внимание именно на этом. О чем плачет ребенок? Ребенок плачет о судьбе каждого. Он плачет о мире в целом. И здесь, сквозь этот плач, просматривается глубинная характеристика русской души, то, о чем говорил Достоевский в своей знаменитой речи при открытии памятника Пушкину 8 июня 1880 года. Он говорил о всемирной отзывчивости русской души. Вот этот плач о каждом человеке и о человечестве в целом – это очень русский плач, плач большого сердца, который может вместить в себя весь мир, любой народ, любого человека из любой страны. И как в любом стихотворении, здесь есть недосказанное. И есть умолчание, очень важное умолчение, которое связано с развитием русского фольклора, которое связано с древними корнями поэзии и фольклора, умолчание того сакрального, о чем говорить не принято. Но оно понимается чутким сердцем. Ребенок в храме, который находится и только высоко у царских врат, находится этот ребенок, слышится оттуда его плач. Что находится высоко у царских врат? Там находится иконостас. И более того, у царских врат находятся наиболее чтимые иконы. А дальше идет Иисус, наряд изображения Иисуса Христа. Так вот, самой любимой иконой для русского человека на протяжении многих веков является икона умиления. Изображение Богоматери и ребенка. Ребенка, который тянется рукой к матери, который прикасается щекой к ней. И вот эта икона умиления, и этот младенец, этот ребенок, эта недоговоренность, это и есть то, что воспринимается читателям, русским читателям, неосознанно, как очень что-то глубинное, что-то очень родное и одновременно близкое. И эта тайна стихотворения, она так и останется с этой тайной, потому что этот плач ребенка, он остается в сердце притягательным, потому что это то, что требует защиты, это то, что требует нашего участия, и это то, что нам повествует и говорит о какой-то тайне. Есть еще одна недоговоренность. Ребенок причастный тайнам. Вот причастный тайнам, слово причастный, причастие, отсылает нас к слову причастие и причащение. Это то, что является центральной частью службы, на которой вот находится поэт, и он нас ввел туда вместе с собой, мы тоже рядом с ним. И это речь идет о жертве Христа и о том, о распятии, и о том, что дает, открывает путь для спасения души. Вот этот вот плач, он вбирает в себя вот в эти все христианские смыслы и человеческие смыслы, и культурные смыслы в отношении взрослого и ребенка, в отношении христианской веры. И это недосказано. Эта недосказанность и оставляет в конце тайну. Тайну и желание подумать, и желание понять, и желание двинуться по этому пути. Удивительно, удивительно звуковая картина этого стихотворения, и я думаю, что об этом обязательно нужно сказать. В стихотворении доминирует, главным является звук «О». Он нас встречает. Мы только вошли в храм, и нас сразу встречает «О всех усталых», «О всех кораблях», «О всех забывших радость свою». Дальше вот это «О», переходящее в «А», там, где оно в неударной позиции, оно является доминирующим, и оно создает особую певучесть, потому что оно открытое, оно дальнее, оно рассчитано на призыв, оно рассчитано на зов. Семантика, значение вот этого «оа» – это призыв, это зов человека. К чему? Ну, об этом можно подумать. И не обо всем хочется сейчас говорить. Но вместе с тем «о» – это всегда восхищение, это восторг, это преклонение перед тем, о чем мы говорим. Вот у Александра Блока «О, весна, без конца и без края». Вот это «О», это весна, это самое древнейшее обращение, оно сохранилось из древних, самых-самых-самых древних времен и является именно вот той, вот этим моментом контакта человека и природы, его обращение к тем силам, стихиям, к той мощи, которая окружала его, с призывом о помощи, с благодарностью обязательно, и о прощении, потому что здесь и этот смысл тоже есть. Это контакт с миром, это контакт с природой, это восхищение перед природой. И это открытое гласное «о» и «а», они передают вот эту вот певучесть и эти древние, древний мотив обращения к стихиям и силам природы и космоса. Очень важно «и». «И» выступает в данном случае как синтаксический элемент, как конструкция, которая соединяет. Она соединяет, и мы это понимаем, и мы это чувствуем, и мы согласны с этим. В этом стихотворении и выполняет роль объединения. И вот это вот объединение, оно и собирает весь мир в этом стихотворении, разные линии, разные планы, разные, разные образы и мотивы в один мир, в один космос, огромное мироздание, которое складывается и которое создается поэтом в этом стихотворении. И выполняет роль объединения, соединения всех и страждущих, и этой девушки, которая поет, и божественного, и земного, небесного, и верха и низа, неба и земли. Если говорить о согласных, то здесь нужно отметить сочетания, которые врываются диссонансом в этот, в эту мелодию, звуковую мелодию стихотворения. Жды, чуждые, просто жи. Вот это вот шумы, вот эти ждыши, они создают чужбина, они создают такие шумы, какие-то шумы жужжащие. Это мир людей, это мир земной, который со своими делами, со своими обязательными и непрекращающими занятиями входит в эту высокую мелодию, в эту песню девушки. Они не звучат диссонансом. Они переходят в удивительное и останавливаются. Вот эти вот шумы, эти шумы мира, они останавливаются и замыкаются на одном слове – причастный. Вот слово «причастный», оно останавливает их именно вот этой тайной, причастной тайнам, останавливает этой тайной искупления и спасения души, данное вот открывающейся в христианской вере, поскольку мы находимся в православном храме. Вот эта удивительная звуковая картина, построенная на аллитерации, построенная на ассонансах, она и создает вот эту мелодию. Удивительные и рифмы. Рифмы очень позднее возникновение в поэзии. И даже в античной поэзии мы редкое явление рифмы. Здесь рифма удивительная. В первом четверостишии это рифма открытых гласных. А во втором входят рифмы на согласную, сочетаясь с гласными рифмами. И последнее, очень интересное для осмысления наблюдения, что последнее четверостишие – это все рифмы, которые оканчиваются на согласную. Согласная – это закрытая рифма, она закрывает. И вот эта вот закрытость, семантика закрытости, она нам и объясняет вот это вот то движение, душевное, духовное движение, которое мы переживаем в этом стихотворении. Мы остановились у врат, мы остановились у царских врат. За царскими вратами алтарь, то, что совершается, и то, что человеку обычному невидимо. Нечто совершается святое, совершается сакральное. Мы остановились у этих врат, и мы слышим плач ребенка. Плач ребенка о себе, о мире, о человечестве в целом. И вот эта вот рифма на согласную, закрывающая рифма, она и дает нам эту семантику остановки. Мы остановились, чтобы задуматься, чтобы понять, а что происходит с нами, что происходит с миром, кто я в этом мире, для чего я живу. В целом стихотворение имеет удивительное завершение, которое нас останавливает и перед тайнами, и перед самими собой, и перед размышлением о жизни. Потому что любое хорошее стихотворение – это размышление о мире, о жизни, о смысле своей жизни. И вот здесь вот эта остановка перед тайной, перед царскими вратами – это то, что мы слышим плач ребенка. Это и есть вершина этого стихотворения. Поэтому в целом, завершая наш анализ, можно сказать, что это стихотворение, удивительное, красивое стихотворение в этой звуковой своей материи, в смысловой материи, в этой причастности к миру культуры европейской, русской, и открытие этих миров. Так вот, это стихотворение – это противовес. Противовес нашему обычному, бытовому, житейскому. То, что нас несет волной по жизни и проносит по ней. И очень важно вовремя остановиться, оглянуться и, наверное, прислушаться вот к плачу этого ребенка и сердцем почувствовать, о чем он плачет. Последняя строчка о том, что никто не придет назад, это строчка, которая возвращает нас к нашей жизни. Наша жизнь проходит, и вернуться назад в прошлый день мы не можем. Оно остается только в памяти, в сердце. И это движение вперед, оно неостановимо. И это еще раз напоминание о том, что есть, наверное, что-то, что мы еще не сделали в этой жизни. И нужно помнить о том главном, для чего мы существуем на этой земле. Спасибо.